Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
17 июля, пятница, 17.06 в Москве. Это программа «Пиджаки». У микрофона Айсель Гириханова. В гостях у нас сегодня Максим Шевченко, журналист. Здравствуйте, Максим.
Здравствуйте.
Смотрите, сегодня мир вспоминает погибших в авиакатастрофе «Боинг» на Донбассе и в Австралии. Установили памятники. Все-таки спустя год нет никаких достоверных результатов международного расследования. На ваш взгляд, вот прошел год. Как это все-таки повлияло на то, что мы сегодня наблюдаем на Украине и на позиции России в международном пространстве?
Потому повлияло что? Как
сама катастрофа.
Что это?
Сама катастрофа, потому что ряд экспертов до сих пор полагают, что именно гибель людей из самолета, а не присоединение Крыма, стало в первую очередь главной причиной напряжения в международной сфере и тех санкций, которые применялись в адрес России.
Ну, скажем так, присоединение Крыма было коллизией международной дипломатической, которую можно было решить дипломатическими способами. И достоверные источники сообщали, и люди, имевшие отношение к дипломатическим кругам, пробрасывали такую информацию, что на самом деле Киев и тогдашний министр иностранных дел Дещица были готовы обсуждать статус Крыма в составе России. Допустим, Украина могла признать Крым чем-то вроде Тайваня, с чем она никак не может согласиться, но с чем она не может не считаться, или что-то вроде северных территорий для Японии. Всегда хотим, чтобы вернули, но это не мешает Японии иметь с Россией полноценные экономические, политические отношения, но периодически устраивать там демонстрации в каком-нибудь синтоистском храме. Вот Крым вполне для Украины стал бы такими же северными территориями. Но, конечно, Донбасская война и, в первую очередь, применение Киевом военной силы на Украине, полномасштабное решение о применении военной силы, резко изменили ситуацию. Я считаю, что не сбитие Боинга было ключевым моментом. Боинг — это трагическая случайность гражданской войны. Мы сейчас вернемся еще чуть дальше к этому, кто в этом виноват. Но, конечно, ключевым было решение Петра Порошенко от 1 июля. Он долго колебался, мы это чувствовали, двинуть все-таки войска и решить ситуацию военным путем. Хотя, на самом деле, такой необходимости прямой не было. Группа Стрелкова, несмотря на то, что она была блокирована в Славянске, вела там оборонительные бои, находилась в очень тяжелом положении. И, в принципе, местное население Стрелкова не поддержало. Стрелков сам об этом постоянно жаловался в интернете. Не идут, трусы. Нет, они не шли не поэтому, просто Стрелков для них был просто чужой, для Донбасса. Люди шли к Ходаковскому, люди шли к Захарченко в оплот, но к Стрелкову люди шли крайне неохотно, потому что он был какой-то пришелец издалека, который пытался Донецкое восстание против Киева повернуть в какое-то иное русло. Для Донбасса достаточно чуждое там, что Донбасс какая-то часть там какой-то великой, единой, неделимой России, как, о чем в своем белогвардейском бреду, там, не знаю, грезил Стрелков. Но Донбасс — это не белогвардейская территория, территория махновская и скорее...
Идеологически им было
абсолютно... Да, скорее большевистская, понимаете, чем белогвардейская. Раз белые армии на Донбассе потерпели поражение, как и петлюровцы, как и, не знаю, красные долго не могли справиться с Донбассом до 21-го года, до 20-го года. Ну, до 21-го, до 20-го, 21-го, чтобы не углубляться в историю. Поэтому что было у Стрелкова? Одна установка «Нона», которую они захватили у украинской армии. Украинская же армия вела полноценные обстрелы Славянской с тяжелой артиллерии. Поэтому, мне кажется, именно это было переломно. Именно Киев сделал ставку на эскалацию войны. Именно Киев создал ситуацию, при которой формат Крыма, который можно было бы обсуждать и которому Украина была, на мой взгляд, вполне готова, несмотря на публичную риторику, перешел в неразрешимый формат вооруженного противостояния и глобального военного, ну, скажем так, пока локального военного конфликта с признаками возможности перерастания в глобальный, поскольку в нем участвовали, в частности, вовлечены так или иначе были страны, в том числе обладающие ядерным оружием, Россия, например.
Если мы уж вернулись к событиям тех дней, к тому, с чего, в общем, начиналась война на Донбассе, все-таки вы говорите, что, по сути, вот причина и в результате те последствия, которые мы сегодня наблюдаем на Украине, стал тот самый приказ Порошенко. А что он должен был делать? Как он должен был
реагировать? Я считаю, что Порошенко мог локализовать, чтобы избежать гражданской войны полномасштабной, массовой гибели людей, разрушения городов и катастрофы для украинской армии, в частности, массовой гибели украинских военнослужащих. Порошенко мог локализовать группу Стрелкова в Славянске, политически в том числе, и начать политические переговоры с Донбассом. Проблема в том, что Киев совершенно не хотел этих переговоров. В Киеве откровенно звучали разговоры, что на Донбассе живут орки, гоблины, люди второго сорта, недочеловеки, совки, вата, не знаю, коммуняки, ну и так далее. И под этим идеологическим соусом они, собственно, нагнетали истерию и готовили такое массовое вторжение. Плюс к этому, конечно, под сурдинку Днепропетровская ОПГ, которая захватила власть в Киеве, это бывший обком ВЛКСМ Днепропетровска, плюс Коломойский, то есть Хабад, структура Хабад, стоящая за, ну, в общем, международные еврейские структуры, стоящие за Коломойским, они захватили власть в Киеве политическую, и, конечно, им показалось, что с бегством Януковича стройные ряды донецких сильно ослабли, что можно сейчас прийти и отобрать у Рината Леонидовича Ахметова, который сохранил, на самом деле, индустриальный Донбасс в полную инфраструктуру Донецко-Криворожского бассейна, все, что и ему принадлежит. Я думаю, что главной целью похода на Донбасс военный, конечно, был грабеж, а вовсе не какое-то там восстановление территориальной целостности Украины, потому что для восстановления достаточно было приехать в Донецк и начать нормальные вменяемые переговоры, а не хватать там Губарева, не пытаться убить Пургина, не начинать эти боевые действия, не начинать в аэропорту, понимаете, бомбардировки там и расстрелы, только потому что группа вооруженных людей взяла и там заблокировала главное здание аэропорта, не начинать обстрелы из тяжелой артиллерии Славянска. Они приняли решение, что можно грабануть, полезли и умылись кровью. К сожалению, война переросла в необратимый фактор. И в этой ситуации, мне кажется, любое событие, подобное сбитию Боинга, было просто неизбежно. Что-нибудь добыло бы. Не Боинг, так что-нибудь другое. Понимаете, какой-нибудь автобус бы расстреляли, полный детей или что-то такое. Слава богу, что этого не случилось. Хотя там гибли дети и стреляли по автобусам. Яна Лантратова, которая вывозила член СПЧ, которая детей вывозила оттуда летом прошлого года, рассказывала, как они ехали на машинах, вывозя детей, а по ним стреляли, и как дети были ранены и так далее. Стреляли вооруженные силы Украины.
Ну, так получилось, что это был Боинг, причем Боинг с иностранными гражданами.
Ну, именно таких... это и повлияло. Знаете, сколько не убивай русских с украинцами, это никого не волнует, по большому счету, в мире. Так, какой-то фон для политических заявлений. Ну, естественно, смерть голландца, да еще десятков голландцев. Ну как, это трагедия мирового масштаба. Это, знаете ли, там иракцев или палестинцев, или русских, или украинцев можно убивать тысячами. И потом, позевывая, об этом сообщать петитом в подвалах своих газет. Как же жители Амстердама? Это же сверхчеловек, естественно. Это же настоящий член золотого миллиарда. Поэтому сбитие Боинга, да еще с голландцами. Было бы он только с малазийцами, не было бы такой реакции.
Но это вот ваше у нас... предположение.
А у нас погиб малазийский Боинг за 2 месяца до этого. Помните, пропал?
Пропало,
ну,
да.
Искали, все как такой ребус решали. Знаете, искали.
Но вы же понимаете все-таки различие, что это Боинг с жителями и, с, в общем-то, с гражданами стран, которые, в общем, никакого отношения к этому конфликту официально, во всяком случае, не имели.
Ну, во-первых, Голландия член НАТО, начнем с этого. А у вас есть уверенность, что тот малазийский Боинг, который погиб за 2 месяца до этого где-то весной, не был сбит истребителем, допустим, над Тихим океаном?
Никаких фактов это подтверждающих
нет. Правильно. А никаких фактов, подтверждающих что-то такое про этот Боинг, кроме того, что он упал на сушу, что он был кем-то специально сбит, тоже нет. Но почему там по малазийскому Боингу нет трибунала и расследования? Хотя, скорее всего, он был уничтожен каким-то тоже военным... Не знаю, кем-то, ну, с помощью каких-то военных структур.
Даже мы признаем, и вот те предварительные версии, которые выдвигал в том числе и наш Следственный комитет, мы говорим о том, что да, вот этот малазийский Боинг, который был сбит на территории Украины, он все-таки был сбит именно.
И... Мне жалко очень тех людей, которые там были, но мне их не больше жалко ничуть, чем тех, кто в это время погибал в Шахтерске, Снежном, в Первомайске, в Луганске, в каком-нибудь в Хрящеватом. Вот я разговаривал с семьей там, 5 детишек из села Хрящеватого под Луганском. Папу у них убили, понимаете? Просто расстреляли все украинские военнослужащие из национальных гвардий. Вот детишки ходили, побирались, просили там милостыню, в церковь приходили. Мне их тоже жалко. Мне их папу жалко убитого. Там были убиты сотни людей. У меня друг, мой журналист, пробирался, Архан Джемаль из Славянска, он видел расстрелянных. Мне рассказали люди, как они натыкались на вот летом прошлого года. Где-то это было... А, это под Снежным, собственно говоря, было. Там женщина пробиралась с ребенком и в лесопосадке наткнулась на 20 примерно тел, расстрелянных и обезглавленных, которые в целлофан были выкинуты просто во враг. Они, эти люди, что, они хуже пассажиров этого Боинга, что ли? А кто их убил? А почему их убили? А по какому праву там развязали такую бойню? Поэтому я считаю, что Боинг — это ужасное событие, но это один из эпизодов совокупного военного преступления под названием «Гражданская война на Украине».
Но этот «Боинг» сейчас отдельно рассматривает эту ситуацию. Эта катастрофа отдельно рассматривает. Международное расследование
идет...
Ну
вот я против того, чтобы вычленять из общего контекста этот эпизод.
Но это уже случилось, к
сожалению. Ну, а я против этого.
Хорошо, это ваша позиция.
И
вот опубликована уже полная версия видео, сделанная в первые минуты после крушения малазийского «Боинга».
Да, ополченцы собирают там все.
Да, и получается, что вот по версии, во всяком случае, если верить достоверности этого видео, что... Получается, что все-таки с воздуха был сбит этот самолет, во всяком случае, если
нет,
послушать...
Ну нет, ничего такого не получается.
Если послушать разговоры...
Слушайте, на поле боя как видно, как был на высоте 10 километров сбит самолет? Вы как-нибудь видели самолет, летящий на высоте 10 километров? Это маленькая светящаяся точка. Как можно понять, чем он был сбит на этой высоте? Если бы он был сбит на высоте хотя бы 1000 метров, было бы видно, да и то с трудом. А на 10 тысяч метрах, да там что угодно, летающую тарелку, понимаете? Можно...
Я сейчас говорю о разговорах, которые засняты на видео.
Я говорю, ну люди не могли понять. На земле невозможно понять, кто чем был сбит на такой высоте.
Смотрите, что они говорят.
Я лично доверяю Алмаз-Антею. Вот документ, который представил Алмаз-Антей по итогам своего расследования, говорит о том, что он был сбит зенитной ракетой.
Можно ли представить себе ситуацию, при которой официально будет признан виновным Киев в этих последствиях?
Я считаю, что Киев виновен и не в пуске ракеты, а в том, что пустил по коридору самолет гражданский в ту территорию, пролететь на той территории, на которой... за 3 недели до этого непрерывно применялись средства зенитного поражения. Мы же точно ведь не знаем, как были сбиты там вертолеты всякие, Су-24, Су-25. Был сбит Ан-76 с десантниками, которые вот под Луганском там 130 десантников украинских погибли, понимаете? Как они были сбиты? Кто это исследовал? То есть понятно, что на этой территории применяют зенитные средства, которые можно сбивать воздушные цели. И несмотря на это, Киев... Там или тупо, или подло дает коридор, и над этой территорией пролетает самолет. То есть уже заведомо Киев подвергает угрозе сознательно или по тупости. Ну, как известно,
это,
тупость не освобождает.
Это правда, об этом
жизни.
Говорит и наша Росавиация.
Какая разница,
говорит,
кто выстрелил?
Нужно было перекрывать изначально воздушное пространство.
Все, применяются зенитные средства везде в мире. Это не важно, игла, это сейчас мы знаем, что игла до 5 километров бьет. Кто знал, как были сбиты эти самолеты? Кто это исследовал? Кто вот знал, вот, допустим, как был сбит этот десантный самолет Су-70, там, не знаю, этот самый, там Ил-76 над Луганском. Это было за несколько дней до сбития этого Боинга. Как он был сбит? И они туда направляют этот гражданский самолет. Стало быть, они или хотели, чтобы он был сбит, либо просто тупые придурки, которые не думали о том, что он может быть сбит. Хотя обязаны были перекрыть этот коридор. И воздушная, эта федерация, которая регулирует авиасообщение, тоже должна была эту зону объявить бесполетной над Донбассом. Там применяются зенитные средства, все. Там применяются, там ведутся бомбардировки, и повстанцы, защищаясь, там применяют зенитное вооружение. Рано или поздно любая ракета пролетит не 5 километров, а 8 километров. Не 8, а 10 километров, понимаете, и во что-нибудь да попало бы. Но это 100% так было.
Но все-таки есть и люди, которые сбивали, если предположить, что действительно это уже отдельная ответственность.
Но они не хотели, естественно, сбить «Боинг», я так думаю, те, кто сбивал. Там вряд ли, вот вы им сказали бы, там, знаете, летит «Боинг» полный детишек и микробиологов, там, малазийских. По борцов со СПИДом. Давайте-ка мы его собьем. Они видят цель, на экране радара у них цель. Они думают, ну вот еще летит один самолет. Летит нас убивать, бомбить, перебрасывать солдат к нам в тыл. Ну что, нам его пропускать, не пропускать?
08 вас спрашивает, вы допускаете возможность, что «Боинг» сбили российским боком?
Ну, я не слышал о том, что туда поставляли российские буки. «Бук» — это достаточно большое устройство. По крайней мере, мне кажется, что до середины августа, по крайней мере, полномасштабной военной помощи со стороны России не оказывалось. Это речь идет о середине июля, когда повстанцы фактически сражались с захваченным у украинской армии вооружением. Я думаю, что речь идет о буке, который был захвачен у украинской армии, тем более именно в этих местах дислоцированы были, собственно, буки украинские. И тогда, ну, все что угодно могло произойти. Мы даже можем никогда не узнать имени тех людей, которые нажали эту кнопку и, собственно, запустили. У меня просто вопрос. Если этот БУК был развернут в составе полного комплекса, то есть
почему
командный центр...
Почему вы не зафиксировали?
Да, командный центр. Ну, должно быть, когда радар работает, его фиксируют, его вот импульсы. Если работает радар полного БУКа, круговой радар, то он обязательно кем-то должен был быть зафиксирован. Разведорганами России, Украины, не знаю, там, натовскими самолетами. Какой-нибудь АВАКС, который там летает. Там в Румынии он вполне видит всю эту территорию. Почему мы не видим общей картины? Почему мы не видим спутниковых снимков? Облачность была тогда. Ну, а с другой стороны, каким образом тогда был сбит этот самолет, если была облачность? И как видели падение этого самолета? А если облачности не было, почему нет фотоснимков момента пуска? Пуск такой ракеты — это очень заметное явление, она летит не бесшумно. Это огромный такой инверсионный след остается в воздухе, когда ракета летит куда-то
там.
Так вот,
при всем том, что этого всего нет, мы можем предположить, что через год, как нам обещают, хотя бы появятся первые результаты расследования, они действительно нам объяснят, кто виноват. Но через два года или уже нет.
Я считаю, что тот, кто выстрелил, тот не виноват в полной мере. Потому что он вел себя как солдат, как должен себя... Мне не важно, кто это делал. Там украинский солдат или ополченец. Вот тот, кто нажал кнопку, понимаете, это не тот человек, который виноват. Виноват тот, кто допустил пролет гражданского самолета над этой территорией.
То есть для вас уже виноваты киевские власти, безотносительно, каковы будут результаты
международного расследования? Да, для меня, безусловно, это так. Потому что я не верю, что кто бы то ни был, украинцы ли, повстанцы или русские, ну, так, гипотетически, да, хотели по собственной воле и злобно сбить этот малазийский Боинг. Но вот те, кто туда допустил гражданский самолет, хотя мог его пустить в обход, те виноваты.
Максим Шевченко у нас в гостях, журналист. А давайте голосование проведем, и чуть позже по телефону 7373948 вы сможете задать свои вопросы. Итак, 8495-134-2135. Вы поддерживаете Максима Шевченко и считаете, что уже до результатов международного расследования, неважно, кто в результате нажимал на курок, нажимал на кнопку, сбивал самолет, виноваты киевские власти. 8495-134...
Я сказал, те, кто допустил пролет. Но через зону боевых действий.
Как мы понимаем, что это Киев.
И Международная Федерация, вот, которая отвечает за пролет самолетов тоже. Это же не только Киев решает.
Ну хорошо, это Международная Федерация.
Я просто не помню, как она называется.
Точно. И киевские власти в любом случае. Чтобы
конечно,
было понятно.
Да, разумеется.
И 8495-134-2136. Нет, вы дождетесь результата расследования. Вам важно все-таки, кто именно сбивал самолет. Вот только после этого вы сможете делать какие-то выводы. 7373948, слушаю вас. Как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Андрей. Максим, а у вас есть ответ на вопрос, вот откуда у Стрелкова появилась запись в социальной сети, что вот только что мы сбили транспортный самолет, это было сразу же после сбития этого Бука. То есть
конечно,
он заранее готовился к этому?
Спасибо. Нет, конечно, есть такой ответ, как только самолет начал падать, он, во-первых, написал «Еще одну птичку приземлили». Мы прекрасно помним, что он написал. Как только самолет начал падать, ему по рации сообщили, допустим, там сказали, командир, только что там приземлили еще одну птичку, она падает. Он сразу написал, это, конечно, меня всегда удивляло, это желание боевого командира сразу в Фейсбуке писать...
О военных операциях.
Тем более о непроверенных и неподтвержденных военных операциях. Ну, это говорит только об одном, что это были люди, которые ему не подчинялись, и он хотел быстренько приписать себе вот это сбитие. Скажем так, приземление еще одной птички.
Как заслугу некую военную.
Ну, ему по рации передали, он сразу сел и написал, еще одну птичку приземлили. А потом пошло какое-то время, ему сказали, ой, мать твою, сбили гражданский самолет, скорее всего. И он быстро это стирает, понимаете, из своего Фейсбука.
Но справедливости уже ради приземлил. Все-таки стоит отметить, что сам Стрелков говорил, что у него никаких профилей в соцсетях нет, и появилась эта запись все-таки в соцсетях, которая, да, была с портретом
Стрелкова. Ну, если это
Стрелкова,
не он, ну, в общем, кто-то написал, кто-то написал практически сразу, потому что сразу пошла по рации, это же сбили самолет, это же огромная радость для ополченцев. Потом разбираемся, что не тот самолет сбили. Сбитие каждого самолета для повстанцев, это, знаете ли, это событие, которое мгновенно облетает всех. По рации передают сразу, первый, я второй, там еще одного укропа, там птицу приземлили, укропа приземлили, ура там, да здравствует наше. А там, ух ты, смотри-ка, там детишек-то сколько лежит. Не укроп-то это вовсе, а какой-то непонятный самолет. Это потом уже разбираются. Поэтому я тут ничего такого необычного не вижу. На войне такие вещи сплошь и рядом случаются.
Вчера Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Нидерландов говорил, что, в общем, нужно избегать всяких информационных вбросов до официальных результатов расследования, что так делать нельзя, потому что, получается, уже складываются какие-то политизированные версии. И вот Александр Фельдман спрашивает, а как тогда быть со спутниковыми снимками в исполнении Михаила Леонтьева?
Вы спрашиваете Михаила Владимировича. Я не отвечаю за его снимки спутниковые или снимки с его телефона мобильного. он их показывал, пусть он их и комментирует.
7373948, и еще ваши вопросы нашему гостю. Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, ведущая, добрый день, Максим.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, мы тут стенание, все рыдания переживаем. А вы знаете, какой цинизм, что мы, русские, украинцы, братья, славяне, бьемся, деремся, это не с фашистами, ни с кем, а именно свои. Это же мы сделали эту бойню, драку, не Америка,
да,
не такая.
Спасибо,
это
Олег.
В 91-м году. Вспомните,
спасибо, это ваш крик души. Да, спасибо, Олег, у нас постоянно.
Ну, Олег, я вам честно скажу,
страдает.
Во-первых, значит, свои. Свои понятия растяжимые. Своими были и красные, и белые, понимаете? И с одной, и по обе стороны фронта были студенты одного и того же университета. Только с одной стороны там Сергей Фрон и Роман Гуль, а с другой стороны были, там, не знаю, те, кто был за красных. Понимаете, такие же студенты, и только большевики. В гражданской войне своих не бывает. Это вот мы все одной крови. Это такой гуманистический подход, который хорош для Бориса Живаго. Но для какого-нибудь комиссара Стрельникова и для его оппонентов из белых подразделений, это я вспоминаю героев романа Пастернака, все совсем не так, никакие это не свои. Поэтому никакие они, киевские фашисты, никакие не свои для Донбасса. Да, украинцы, да, русские, ну и что? Это политический вопрос. С той стороны высокомерие, с той стороны ставка на силу, с той стороны желание поставить Донбасс на колени, с той стороны апелляция к тому, что на Донбассе проживают недочеловеки, с этой стороны братство, рабочее, пацанское, если угодно, там братство. Да, на Донбассе проживают, не знаю, крутые люди, грубые в чем-то во многом. Ну, а мне трудно требовать от людей, которые, многие из которых работают на глубине там несколько сотен метров, чтобы они были, вели себя как солисты Большого театра. Нет, они очень духовные люди. Я очень много общался с донецкими за этот год. Вот именно с солдатами, с бойцами, понимаете, это очень тонкие люди. У них просто другой совсем менталитет. Донбасс вообще, на мой взгляд, это, как ни странно, самая европейская часть Украины. Это самая демократическая, самая рабочая, самая индустриально развитая, самая технологическая, самая образованная. Не в смысле, что как в Киеве, там, в Киево-Могилянской академии, в университете имени Шевченко, главный вопрос это там, был ли Мазепа предателем или не был предателем. На Донбассе другие вещи изучали. Как построить, не знаю, как провести шахтовые шурфы, как построить сложную технику, как создать там коксохимические современные типы производства. То есть это как бы реальный вопрос, это реального, который требует реального интеллекта, высшей математики, дифференциальных уравнений, сопромата, например, там и так далее. И я вам честно скажу, что это принципиальный вопрос. Никакие не свои. Это совершенно разные. Два мира, две системы. Два мира, два человеческих типа. И мне очень жалко тех украинских ребят, которые, поддавшись на абсолютно такую безумную пропаганду, пошли ставить на колени Донбасс. Да, им рассказывали, что там российские войска, российская оккупация. Потом, когда они попадали в плен и видели, как их проводили реально, вот я просто видел, это при мне было, когда они видели, что там в Киевском районе Донецка происходит, в других районах, то они, конечно, у них взгляд менялся, когда их показывали просто убитых детей, расстрелянных артиллерией. И во что вообще превращен Донецк, один из красивейших городов Украины, а то, может быть, и постсоветского пространства.
Но на сегодняшний момент конфликт так или иначе продолжается, вопреки всем минским договоренностям, все равно военные действия не прекращаются. Подвожу итоги голосования. 81% наших слушателей поддерживают вас, говорят, что да, для себя они уже решили, кто виноват. Виноваты те, кто не перекрыли воздушное пространство, в частности, Киев и другие международные организации, которые за это отвечали. И 19% только дождутся все-таки расследования. И тогда уже сделают для себя выводы. Останавливаю голосование, сейчас новости, а потом вернемся.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
17.36, программа «Пиджаки» продолжается. Максим Шевченко, журналист у нас в студии. Телефоны для связи с нами 7373948, смс-портал плюс 7 925 48 948. В Твиттер тоже пишем «Собака говорит МСК» и на сайт говоритмосква.ру. Вот пишет нам Фельдман на сайт: вы называете киевскую власть фашистами, однако при этом наши высшие власти не разрывают с фашистами отношений. Объясните, пожалуйста, почему?
Это их проблема. Наших властей, мало ли кто с кем развивает отношения. США с Гитлером имели отношения до декабря 41 года. Это же не значит, что... А Гитлер уже к декабрю 41 года никаких иллюзий не было относительно гитлеровской власти. Однако Америка, не вступая в войну, имела официальные дипломатические отношения, хотя уже к этому времени немцы были и под Москвой, и захватили почти... всю Европу захватили, кроме своих союзников, ну и так далее. Политика — это политика.
Ну так если мы заговорили о киевской власти, вот сегодня стало известно, что Михаил Саакашвили назначил своим заместителем Марию Гайдар. Дальше Мария Гайдар просит представить ей украинское гражданство. Вообще, на ваш взгляд, вот что происходит с украинской политикой, в частности, с Одесской областью? И есть ли какие-то шансы вот у этих иностранцев полноправно войти в украинскую политику?
Ну, конечно, есть эта оккупированная территория. А на оккупированной территории Эрих Кох, как известно, назначает... отцами украинского народа, своих штурмфюреров и тех, кого захочет. То, что Украина управляется не украинцами, а всяким отребьем космополитическим, это очевидно совершенно. Это, каждому, кто посмотрит в украинскую власть, кто не является слепым совершенно, это совершенно ясно. Кого там только нет. А открытые геи, начиная от Портникова и Лешко, до просто иностранцев, там грузины, литовцы, не знаю, там... не знаю, Маша Гайдар, в общем, кто угодно, кроме этнических украинцев. Их в украинской власти нету ни одного человека, поверьте. Может, в Раде можно найти парочку украинцев, но так в целом нет, это пушечное мясо для украинской власти. Это такие люди, которых надо посылать, там, убивать на Донбассе других, умирать самим, там, не знаю, кричать при этом «Слава Украине!», нищенствовать, поставлять своих дочерей и сестер для утех правящей клики, которая захватила власть в Украине, не украинской правящей клики, не христианской и, в общем, в целом, враждебной историческим чаянием украинского народа. Вот такова ситуация. Да, это оккупированная, порабощенная территория, которую, на которой Донбасс является единственной, ну, он де юре находится в составе Украины, де-факто это, конечно, не Украина никакая уже, но он является территорией свободной, на которой нет национализма, на которой русский, украинец, еврей, армянин, там, не знаю, татарин чувствует себя свободно, братьями, где никого не ущемляют по национальному признаку, никто не запрещает никому говорить или изучать какой-либо язык, там, русский или украинский, или еще какой-то, где людей, к людям относятся по их работе, по их делам, а не по тому, какая в них течет кровь, и там или еще что-то. А то, что Саакашвили и Гайдар правят Одессой, ну что же, это забавно. Значит, вице-губернатором Кировской области. Вот что общего между Кировской областью и Одессой?
Ну, у нас же тоже часто встречаются такие рокировки, когда одного губернатора назначают на другую
территорию. Теперь такая шутка. Что общего между Кировской и областью и Одессой? И там власть не имеет никакого отношения к местным жителям.
Некоторые политологи, между тем, заявляют, что таким образом, назначив Машу Гайдар, Михаил Саакашвили пытается продемонстрировать свою антирусофобность, что он как бы пытается выстроить отношения с русской частью элиты в Одессе.
А что, Маша Гайдар русская, что ли?
Ну, она до недавнего времени сейчас все
она
еще...
Она не русская, она, может, была российской гражданкой, но она точно не русская.
Ну, то есть нет никаких перспектив.
Маша Гайдар, она ощущается человеком мира. Ну, при чем тут русская, не русская? Она может жить где угодно. В Лондоне, в Латинской Америке, в Одессе, там, в Кировской области, ей все равно абсолютно.
Мы можем предположить, что вот такая практика назначения в качестве чиновников именно российских оппозиционеров, российских каких-то либералов будет и дальше продолжаться и применяться
на Украине?
Да, конечно,
разумеется, будет продолжаться, применяться и так далее. Ну, очень хорошо.
Как долго может продержаться вот такая структура власти и такая схема назначения отбора
политиков? Ну, Саакашвили же назначил не Порошенко никакой, Саакашвили... Туда поставили американцы, чтобы он контролировал. У Порошенко нос не дорос назначать Саакашвили, который в свое время сенатор Джон Маккейн назвал своим сыном, и к которому приезжал Джордж Буш и пожимал ему руки, и поднимал ему руки, и который был принимаем в Вашингтоне на самом высоком уровне. Его поставили американцы для контроля над важнейшим военно-политическим узлом Восточной Европы. Украина с ее портом является сегодня важнейшим, просто важнейшим стратегическим центром всей Восточной Европы. Через украинский порт идет как торговля, товары в обе стороны, так и вооружение, между прочим. Вот Саакашвили стоит, и никто уже не может понять, что там через этот порт пропускает. Да. Плюс к этому седьмой километр. Это крупнейший оптовый рынок рядом с Одессой, за который очень долго шли всякие криминальные бои, который все время подчинился... Юрию Иванищенко, известному как Юрий Янакиевский, он победил в этих боях, и, в принципе, седьмой километр во многом стал принадлежать ему, то есть донецким. Ну, отнять седьмой километр — это серьезная задача. Это лишить очень важные элиты Донбасса, которые до сих пор еще присутствуют через партию регионов, оппозиционный блок в украинской политике, очень важного ресурса. Напрямую действовать это внутренними силами, киевскими, Это значит спровоцировать очередной виток криминальной гражданской войны. Как так? Кто у нас отжимает седьмой километр? Днепропетровский отжимает? Порох отжимает? Ну-ка мы все за стволы. А тут есть некий Саакашвили, да еще с Машей Гайдар, на которого всегда можно стрелки перевести.
Которые не... чужие абсолютно
для местных. Да, ребята, ребят, македонцы, это не мы совершенно. Это вот смотрите, Саакашвили с Гайдар, они какие-то отморозки вообще. Это они у вас отжимают седьмой километр. Да мы бы рады вам помочь, но мы же не можем. За ними ЦРУ, там, Газдеп и так далее. Да вы поймите нас и тому подобные вещи. Я думаю, все это грязный и омерзительный спектакль, каковым и является большая часть политики на постсоветском пространстве.
Так вот если этот омерзительный спектакль будет продолжаться, и ставленники, как вы говорите, ЦРУ, Госдепа и так далее...
Нет, будут... это не я говорю, это им так объясняют в Киеве.
Но, тем не менее, вы же сказали, что за назначение Михаила Саакашвили стоит не Порошенко,
безусловно,
скорее всего.
Безусловно.
Вот. И вот если эти ставленники будут так или иначе дальше продвигаться по регионам Украины, получается, мы
Украину вообще... Я не думаю, что им по регионам они будут... А мы что, она как-то нам принадлежит, что ли? Мы ее потеряли год назад.
А навсегда и необратимо.
Но ее можно вернуть только в одном смысле. Если в Киеве будет установлено любым путем политическим или военным, или революционным правительство, которое будет дружественно по отношению к Российской Федерации. Тогда, поверьте, большая часть того самого населения, которое сейчас кричит «Слава Украине! Позор Путину!», через месяц будет кричать «Слава России! Да здравствует Путин!».
Вы думаете, что общественное сознание так легко поддается манипуляции?
С помощью тотального телевидения, безусловно. А особенно с населением сельского типа, каким является украинское население. Безусловно. Месяц телевизионного шоу...
Штурма.
Штурма, и через месяц их взгляды принципиально поменяются.
7373948, ваши вопросы. Максиму Шевченко, пожалуйста, слушаю вас. Как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Иван. Максим, у меня к вам такой вопрос. Значит, а как вы можете вот объяснить, допустим, путинский режим, он, в общем, делает скидку на газ для Украины, уже враждебно относящийся к нам, да, и параллельно с этим повышает для своего населения тарифы на все. И получается, поднимаются цены вообще на все, на продукты. Там,
спасибо,
ну,
понятно. Понятен ваш вопрос.
Ну, это очень легко объяснить. Это просто разные ведомства. Ведомство, которое собирает как бы дань, ренту, налоги с внутренней ситуации со своих граждан, это одно ведомство. А ведомство, которое отвечает за торговлю газом, там, не знаю, «Газпром», например, да, условно, хотя там есть несколько структур, это другое ведомство. Их политика никак не согласовывается, не коррелируется. Они по-разному отчитываются. Там один приходит, говорит, вы знаете, мы пополнили бюджет дополнительными поступлениями. Мы там повысили налоги на 1.5%. Молодцы, пополнили, отлично. Другие докладывают. Вы знаете, мы дополнительно увеличили свои лоббистские, там, лоббистское присутствие в современном Киеве. Ну, сами понимаете, там, несмотря на проблемы, на то, на сё, тем, что мы их еще больше привязали к себе, снизив на газ, мы усилили там позиции людей, аффилированных с Фирташем, например, и ослабили позиции людей, аффилированных там, не знаю, с Коломойским. Ну, я сейчас условно там, да? Говорят, ну что, молодцы, отлично. То есть это совершенно разные просто ведомства. Это
вот такой...
условно пехота и, не знаю, там армия и милиция.
То есть вот такой вот политический размен идет до сих пор, вопреки тому украинскому кризису, вопреки обострившимся ситуации, вопреки тому, что мы говорим,
что мы... Нет никакой единой Украины и нет никакой, как я уже сейчас объяснил вам, единой России в этом смысле. Понимаете, нет единой Украины. Порошенко вообще человек, связанный с Россией гораздо больше, чем с чем-то ни было еще. Его заводы были в России, его бизнес был в России с Михаилом Зурабовым. Его связывают долгие, многолетние дружбы, в том числе между семьями. Он, как человек, работающий в агропроме и в пищевой промышленности, заимствовал деньги у разных российских крупных финансовых компаний, разных групп, ну, которых мы условно называем солнцевскими, например, понимаете, которые вкладывали в украинский агропром, там, в российский, в Белгородскую, в Липецкую область, в частности, которые являются, условно, преуспевающими. Это без какой-то негативной коннотации говорю, просто Порошенко это абсолютно человек, всегда был связанный
с Российской Федерацией. Вот это его интегрированность и зависимость абсолютно сейчас не помогает никак.
Ну, вы не знаете до конца, помогает или нет. Вы не знаете, какие цели до конца преследуют те, кто ведет эту вот конфликтную ситуацию. Конфликт на Украине — это не конфликт Украины с Россией. Это конфликт разных экономических группировок, которые опираются на разные типы капитала. Днепропетровские группировки. Порошенко не принадлежит к Днепропетровской группировке. Он принадлежит к агропромышленному холдингу, вот этому вот корпорации, условно говоря, которой мы условно назовем «Солнцевская группа». Им противостоит, там они конкурируют с донецкими это местные, потому что донецкие опираются целиком на индустриально-промышленную мощь Донецко-Криворужского бассейна. Это уникальная ситуация. Это, там Ахметов, Тарута уже теперь в меньшей степени. Ну, Ахметов в основном, конечно. Да, да. И третье, это вот международные еврейские структуры, которые там, не знаю, там Коломойский, за которым стоят братья Черные, условно говоря, и братья Рубины, сидящие в Монако там и в Ницце. Это очень серьезные силы. И вот эти вот... Ну, я назвал только три таких глобальных группировки, а там еще где-то Фиртыш есть с его этими всякими посредническими структурами и желанием сесть на газовый транзит.
Почему тогда, несмотря на такую разнородность экономическую, политическую, несмотря на внутриклановую борьбу, в общем, все равно общий фон конфликта, несмотря на то, что вы говорите, что это не война Украины и России, все равно общий фон – это Украина противостоит России.
Потому что это информационный фейк. На самом деле никакой Украины... в том смысле, как и никакой России, в том смысле, как вот страны, которые между собой воюют, нету. Это оболочки бумажные, бумажные тигры.
То есть вы хотите сказать, что даже позиции внутри
тигры.
России политических элит не едины?
Ну, конечно, не едины. Они что, едины, что ли? Вы видите, как
то,
выступают...
Ну, то, что заявляется, да.
Нет, ничего подобного.
Но те, кто у
власти видим,
находится.
Ну, то, что заявляется, если вы хотите по заявлениям публичным анализировать политику, тогда, конечно, я за вас рад, как за политического журналиста. Но реально мы, конечно, совершенно видим, что российские элиты по-разному относятся к Кавказу, по-разному относятся к Рамзану Кадырову, по-разному относятся к Крыму, по-разному относятся к украинской войне. Есть совершенно разные позиции среди российских элит. Которые связаны, те финансовые структуры, которые связаны с Западом, с заимствованием финансовых денег, и которые в наибольшей степени пострадали сегодня от санкций, потому что там они могли брать под 2% где-нибудь в банке Лихтенштейна.
А сегодня они берут...
Да, здесь вам продавать под 16%. Сейчас они уже там ничего не берут. Они сейчас берут через израильских посредников. Чем объясняется повышение роли Израиля сегодня в российской политике, который выступил посредником во всех этих отношениях. Сейчас вот приходят исламские деньги через Татарстан. Наконец-то в ситуации кризиса Миниханов пробил, понимаете, что там Всемирный исламский банк будет работать с Россией. Долго здесь блокировали его работу. Долго блокировали. Поэтому совершенно разные, конечно, группировки с разными типами капитала, с разными интересами.
Когда я говорю о публичных позициях, я говорю, понятно, что в кабинетах могут высказываться совершенно разные, лоббироваться идеи. Но сейчас, во всяком случае, как мне представляется, у политических групп нет возможности в открытую лоббировать изменения отношений с Украиной.
В открытую? Это что такое?
В открытую?
Вот
это...
что такое в открытую? Это... Говорить? В серьезной политике люди не говорят,
говорят
то, что думают.
Мы бы видели это в режиме санкций, контрсанкций. Мы бы видели это в изменении все равно политических...
В серьезной политике люди не говорят то, что думают. Люди говорят за закрытыми дверями то, что думают, да и то не всегда. А публично люди, конечно, демонстрируют консолидированную позицию. Поэтому что требовать? Это же не сеанс у психотерапевта, понимаете, политика. Но я вам точно говорю, что позиции... Что в Украине есть как минимум три группировки, имеющие разные позиции по отношениям к России и по отношению к войне. И в России есть разные группы, имеющие тоже самые разные позиции, как по отношению к войне, так и по отношению к Украине. Есть три вообще типа капитала на постсоветском пространстве. Это финансовый капитал, который является спекулятивным, который берет дешевые западные деньги.
И здесь их
продают дорогие. Или на дешевые западные деньги берет генно-модифицированные товары, покупает в Израиле, в Турции, там, в Аргентине, и везет сюда, заполняя этим отравленным дерьмом, извиняюсь, наши магазины. Это первый тип капитала, международный спекулятивный. Второй тип капитала – это который ориентирован на внутреннее производство, как промышленное, так и сырьедобывающее, так и агропром. Он ведет тяжелую борьбу, потому что он в наибольшей степени заинтересован в рынках. И рынки ему перекрывают. Там для России это нефть, газ, металл, норникель, всякого рода химические, калиевые производства, это что имеется в виду. Все равно это все первичная обработка. Россия практически не занимается вторичной обработкой. Вот. И третий тип капитала, это, который Россия создала и который обеспечивает ее стабильность, это бюрократический капитал. Когда огромный пул бюрократии и людей, связанных с государственными должностями, получают свои, там, не знаю, доходы.
Бонусы.
Бонусы за счет того, что имеют доступ к бюджету, грантам, не знаю, к тендерам, к коррупции и так далее. Как ни странно, при всех минусах эта третья составляющая обеспечивает стабильность государства. В Украине не было бюрократического капитала. Там между собой активно переругался финансовый капитал и промышленный капитал, который опирался на Донецко-Криворужский бассейн. Это и явилось экономической причиной для конфликта, который перерос в войну, по большому счету. В России три вот этих типа капитала формируют три группы элит. финансовые спекулянты, условно их назовем промышленники-сырьевики, и бюрократия. Над ними вынесена фигура президента, который стоит над всеми тремя группами и который является для всех... Вот эта схема, все ворчат, но она для всех выгодна, потому что эта схема лучше, чем гражданская война.
То есть это схема сдержек и противовесов, которая позволяет...
Конечно, президент находится как бы над всеми далеко. Он не связан ни с какой группой из этих. Он всех в равной степени может...
Он арбитр.
И обласкать, и покарать. Да, это властью, которой он наделен. Это обеспечивает стабильность российской системы. Почему даже серьезный внутриэлитный кризис не может перерасти в современной России
в гражданскую войну.
Хотя в конце 90-х такая угроза была на фоне Второй Чеченской. Развязывание гражданской войны в России. Но в Украине не было вот этой фигуры, понимаете? Все чиновники, все, прокурор ли там, какой-нибудь судья, вы всегда знаете, кому он принадлежит. В современном Киеве вообще коррупция выросла в 3-4 раза. У меня есть друзья в Киеве, украинские бизнесмены, которые я встречаюсь в Европе, мне запрещен въезд в Киев, и которые мне рассказывают, что в 3-4 раза, когда глава СБУ Наливайченко каждую неделю брал несколько миллионов долларов наличными, ему просто на Владимирскую носили, всем носят, всем заносят, больше, чем при Януковиче. Тогда был беспредел при Януковича, абсолютно криминальный. И как бы реально повод для Майдана был. Никто ничего не говорит, потому что страна просто доведена была до маразма Януковичем. Кстати, снять его хотели отнюдь не западенцы, а инициаторами... Донецкий, инициаторами Евромайдана были Ахметов и Левочкин, которые просто надоело то, что эта семья сидит и всех остальных прессует, грабит и позорит просто их. Так же, как Ахметов и Левочкин были главными инициаторами евроинтеграции, потому что это больше всего было выгодно Ренату Ахметову. Первичная обработка происходит на Донбассе, а вторичная, высокотехнологичная, он купил в Северной Италии заводы в Турине и в Словении. И его, как бы, металл, который выработан был на Донбассе, вывозился через Мариуполь и по посуху туда, в Западную Европу, где ему же принадлежавшие заводы обрабатывали тоже там в станки, там в разные сложные конструкции. Но это был единый цикл. Он был, кажется, заинтересован в Евросоюзе. А вот Приватбанк Коломойского совсем не был в этом заинтересован, потому что Приватбанк в Европе существовать не может. Конечно, спекулятивная структура.
Но в результате он просто воспользовался той ситуацией, которая
просто
возникла...
Просто там поменялось черного на белое. Так и надо понимать. Нет никакого конфликта между Россией и Украиной. Есть конфликт криминальных экономических элит.
Это Максим Шевченко у нас в гостях. И давайте совсем немного времени осталось. Другую тему обсудим. Мусульмане начали праздновать Уразу Байрам. И раньше, на что я обратила внимание, если раньше, перед подготовкой к Уразе Байраму или к другим массовым мусульманским праздникам, после было очень много недовольных сообщений в соцсетях, комментариев от разных общественников, что вот, что это не Москва, что это Москва-Бат, что очень много мусора после них остаются, что это вообще устрашает, сегодня не так. Сегодня очень спокойно, в такой достаточно благостной атмосфере проходит этот праздник, молящиеся с утра, никого это не беспокоит. При том, что сегодня, в общем, перед миром стала достаточно серьезная угроза ИГИЛ, и понять, что это совершенно разные вещи, официальный ислам и радикальные группировки, но все равно, почему, вот что изменилось в российском обществе за год?
Что? Ну, во-первых, могу сказать, что в администрации президента появились внятные, вменяемые люди, которые стали заниматься исламской политикой, и это, конечно, и Магомед, Салам Магомедов, руководитель, первый замглавы администрации президента, который курирует национальную политику на высшем уровне, это и Михаил Владимирович Белоусов, который возглавляет вот департамент, занимающийся национальной и исламской политикой. Это и фонд развития и поддержки исламской культуры и образования. То есть, на самом деле, впервые государство стало не пытаться манипулировать мусульманскими лидерами, мусульманской общественностью, а стало с ними разговаривать, поддерживать и сказало им совершенно ясно: ребята, если вы соблюдаете законы, если вы поддерживаете принципы российской конституции, то есть демократия, свобода слова, а не пытаетесь навязать нам, там, не знаю, свои какие-то формы иной и чуждой политической государственности, то какие проблемы? Живите, пожалуйста, и так далее. Плюс московские власти, я думаю, услышали критику прошлых лет и впервые вступили в серьезную коммуникацию с мусульманской общественностью, с Советом муфтиев, например, мечеть на проспекте Мира, и организовали, как мы им все советовали, там просто нормальное... обеспечение этого праздника. Как вот футбольный матч обеспечивается, играет ЦСКА «Спартак», угу. Там на трибунах 70 тысяч человек.
Это
правда?
Безопасность это?
Ну, это безопасность, это полиция, это коридоры, это туалеты, понимаете, это скорые помощи, которые дежурят, когда всякое скопление людей. И там это выделение специальных территорий, это меняется движение по Москве, чтобы не спонтанно это происходило. И всякое организованное такого рода событие идет на благо городу, а не во вред ему. Поэтому, мне кажется, так все и происходит. Если что-то делать по-человечески, то оно и происходит по-человечески. Я поздравляю всех мусульман с этим праздником, желаю вам всем благословения Всевышнего во всех ваших добрых делах и вашим семьям, вашим близким. Ну и не мусульман тоже, на самом деле, поздравляю, потому что мы живем в одной стране, и мы, несмотря на то, что мы дети 194 народов, проживающих в России, мы разные, но нас объединяет одно целое. Мы хотим жить в современной, демократически просвещенной республике, в которой люди наделены правами и свободами. А для этого мы должны признавать, в том числе и уважать, и даже ценить вот это наше этнокультурное, этнорелигиозное разнообразие.
Ну вот если как раз-таки говорить о настроениях не мусульман, некоторые считают, что как раз-таки стали более терпимы люди к своим согражданам, потому что вот украинский кризис и то, что мы наблюдали в течение года, даже уже больше полутора лет на Украине, это как-то спровоцировало некую консолидацию в российском обществе. Как
ну,
вы считаете?
Наверное, для кого-то так, для меня это совсем не так. Я совершенно... И я просто считаю, что консолидироваться надо не на основе дружим против кого-то, а консолидироваться надо на основе ценностей. Если вот мы с вами разговариваем, вы, судя по имени, мусульманка, например, ну, по крайней мере, мусульманского происхождения. Я вас тоже,
да,
естественно, лично поздравляю. Гериханова, это чеченская у вас фамилия?
Нет, лезгинская.
Лезгинская фамилия. Вот, ну, я вас поздравляю, естественно, и ваших близких, наверняка среди ваших есть верующие и соблюдающие люди, среди ваших родственников или друзей. Я просто считаю, что дружить надо на основе общих ценностей, а не на основе того, что мы кого-то объявляем общим врагом, там, мусульман, евреев, там, украинцев или еще кого-то. Это очень недолговечное отношение. Если мы договариваемся с вами о том, что такое свобода, что такое право, что такое обязанность, и признаем договор... как пророк Мухаммед, он признавал договор. Он даже со злейшими врагами, с Абу Суфьяном и с Хинд, который съела печень Хамзы, одного из его сподвижников, сказал, вот договор на 10 лет. И хотя говорили ему и Умар, и Али, пойдем их убьем, пойдем воевать, это наш смертельный враг, он сказал, договор надо держать. И вот если мы держим общественный договор, у нас будет процветающая страна, в которой все люди будут...
Но почему вдруг общественный договор начал работать? Потому что еще 2 года назад не только отношение к этим праздникам, но и конфликты на основе каких-то этнических вопросов, религиозных вопросов.
Я думаю, здесь действует еще коллективное бессознательное понимание того, что украинская война – это горе, страшная трагедия, дала нам понимание, что ад рядом, он не где-то далеко. Донбасс полуторагодовалой давности, я часто бывал в Донецке, это был процветающий, прекрасный город, утопающий в деревьях с бульваром имени Пушкина, где ходили толпы красивых людей среди кафе, от кафе до кафе, где играли концерты и все такое. А сейчас Донбасс – это город, который расстрелян, понимаете, вдоль и поперек, ад рядом. Я это понял еще в 94-м году, во время Первой Чеченской войны. Но многие это поняли только сейчас, в 2016-м. Я думаю, что это понимание того, что ад рядом, заставляет нас... по слову Владимира Соловьева, стараться не то, чтобы построить рай на земле. Точно, Владимир Соловьев сказал, мы не хотим рай на земле. Наша задача не допустить на ней ада. Я думаю, что многие просто в России пришли к этому пониманию. Я, по крайней мере, мне хотелось бы, чтобы это было так.
Спасибо, Максим Шевченко был у нас в гостях.
Только Владимира Соловьева философа, извиняюсь,
да,
а не
да.
этого телеведущего.
Да. Я думаю, все поняли. Максим Шевченко у нас был в гостях. Это была программа «Пиджаки».